Добрый день. Сегодня мы в гостях в университете, который знают все. Это Российский экономический университет имени Плеханова. Мы разговариваем с Натальей Викторовной Свечниковой. Она является членом экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин этого университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Викторовна, мы ведь не случайно пришли к вам сегодня и находимся в такой как бы обстановке, которая, видите, как много света и немножечко сумрак. Это то, что связано с нашей современной жизнью. То хорошо, то не очень. То много полос, много проблем, которые нужно решать. И вы находитесь в таком месте, вот вы работаете как член экспертного совета в Госдуме. Вы человек неутомимой энергии, постоянно чем-то занятый и решением этих вопросов, и правового регулирования, и какие-то новые проблемы. Вот я стал смотреть в интернете, и меня даже поразило, что кроме научных трудов и преподавательской деятельности, вы еще какой-то широкой общественной деятельностью занимаетесь. Поэтому мы обратились к вам, как к человеку, который может разъяснить нашим телезрителям некоторые вещи, связанные с правовыми вопросами, с нравственными, духовными или воспитательными даже. И вот одним из таких очень важных вопросов для нас является что-то, то новое, что появляется в законодательном регулировании в наши дни по отношению к деятельности церкви и традиционных конфессий. Что такого нового сейчас в этом поле существует?
Благодарю вас за вопрос. Действительно, законодательство развивается, и то законодательство, которое связано с деятельностью религиозных объединений, конфессий, также не стоит на месте. Дело в том, что за период с 2010 года были внесены массовые и в большом количестве изменения в те нормативные акты, которые касаются деятельности религиозных организаций. В частности, я могу сказать о том, что за эти годы были приняты более 20 федеральных законов об изменениях тех или иных актов, связанных с регулированием деятельности религиозных организаций. И в том числе значительное количество было внесено изменений в закон, который касается свободы совести и религиозных организаций и объединений. В этой связи можно отметить последние изменения, в частности, которые касались добровольческой, волонтерской деятельности. Это самые свежие изменения, которые были путем принятия Государственной Думы поправок и изменений в закон о свободе совести и религиозных объединений, и также федеральный закон о благотворительной деятельности, который с мая будет иначе называться, именно за счет того, что были введены положения, глава, касающиеся добровольческой волонтерской деятельности.
А почему вдруг вот это так возникло, добровольческое волонтерство? Ведь церковь вся, она подразумевает добровольчество, потому что мы не можем сказать, что церковь – это фабрика или предприятие, да, так сказать, многие люди и ходят, и работают при церкви добровольно. Что стало необходимостью вот такого законодательного регулирования в этой сфере?
А дело в том, что церковь, и мы можем сказать, если точно выражаться, религиозные организации и объединения, они в свое время путем также изменения законодательства о некоммерческих организациях были отнесены к социально ориентированным организациям, которые могут получать поддержку государственную, дополнительную и так далее. Вот. Но вопрос о важности добровольческого движения был поставлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И его мысль, его идея была принята и поддержана законодателем, и поэтому в том числе религиозные организации, как некоммерческие организации и, конечно же, имеющие отношение к добровольчеству, также были включены вот в такое регулирование. Я поясню. Дело в том, что добровольческая деятельность или волонтерская – это добровольная деятельность, которая осуществляется в форме такого бескорыстного выполнения работы или оказания услуг. Конечно, здесь церковь выступает, православная церковь и другие конфессии выступают такими активными продолжателями идеи волонтерства, которая возникла еще до революции. У нас эта идея не нова, она развивается уже давно, просто были спады, как вы правильно отметили, были подъемы. И в этой связи религиозные организации, используя теперь то свежее новое законодательство, новые нормативные положения, могут осуществлять эту деятельность более полномасштабно, может быть, развернуто. Предусмотрены гражданско-правовые формы в некотором смысле регулирования, договорного регулирования этой деятельности. Волонтеры в настоящий момент, если мы говорим о деятельности религиозных организаций, это не только те люди, которые участвуют, допустим, в помощи при проведении служб и так далее. Нет, это еще те люди, которые помогают в больницах, помогают при, допустим, ликвидировании, ликвидации последствий стихийных бедствий и так далее. То есть здесь
помогают в околоцерковной жизни, как бы.
Безусловно, безусловно. И здесь религиозные организации, они, миссия самих, допустим, религиозных объединений и организаций, она очень высока и с нравственной точки зрения, и социальной даже, потому что люди нуждаются в поддержке. И поэтому церковь, православная церковь, в том числе, или, может быть, в первую очередь, я бы сказала, она является тем инструментом, важнейшим инструментом помощи, бескорыстной помощи, добровольной, которую можно оказать людям.
А вот почему это все началось с 2010 года? Есть там какая-то причина? Или это просто потому, что обратили внимание в сторону закона?
Нет, с 2010 года произошел, может быть, рост или всплеск нормативного регулирования. Да. И это касается не только волонтерства, нет. Здесь речь идет о том, что были внесены изменения, касающиеся, допустим, образовательной сферы, когда подняли за счет включение положений о преподавании отдельных дисциплин в школах, например, посвященных культуре православия, нравственности и так далее, были внесены изменения. Были внесены изменения, как я уже говорила, в закон о некоммерческих организациях. Кроме того, касались нормативные изменения и службы в армии, тех слушателей духовных учебных заведений и так далее.
В сравнении
с теми годами, допустим, с 2004 по 2009 год, когда не так много уделялось внимания регулированию деятельности религиозных организаций и объединений. Вот этот период, который мы характеризуем как период с 2010 года до сегодняшнего дня, он как раз связан с активной позицией законодателя по совершенствованию правового регулирования деятельности религиозных объединений. И здесь надо сказать, что большую роль сыграли те нормативные акты, которые были приняты в связи с регулированием передачи имущества государственного и муниципального в собственность религиозных организаций. Это касалось как раз взаимоотношения с музейным сообществом, с теми структурами, которые занимались и были ответственны за культурное наследие, за объекты культурного наследия. Мы знаем многие яркие примеры таких, может быть, процедур передачи, но, однако, эта деятельность теперь ведется в правовом поле, регулирование осуществляется, и здесь мы можем сказать, что когда было установлено регулирование такого перехода права собственности или передачи в пользование церкви, ну, это отдельная ситуация.
Да, было много громких даже событий, Исаакиевский собор, Санкт-Петербург и так далее.
И здесь можно сказать о том, что новое регулирование, оно позволило путем принятия дальнейшим, да, и снять напряжение, и путем принятия на основе федеральных законов подзаконных актов установить и порядок такой передачи, и государственные органы определить, которые будут заниматься этим процессом, и выработать процедуру создания комиссии, вот, осуществляющих как раз сам переход имущества, определить, во-первых, режим данного имущества, какое это должно быть, что передается, в каком порядке, и куда религиозные организации должны обращаться в случае, если они хотят эту процедуру начать. Кроме того, и в земельный кодекс, и в гражданский кодекс были внесены значительные изменения, касающиеся как раз тех отношений, где участвуют религиозные организации.
Да, спорных вопросов.
Да, и здесь и территории, которые выделяются сейчас под строительство церквей, например, и других храмов, которые, допустим, конфессии по решению управления, органов управления вот соответствующих принимают о строительстве. То есть здесь очень много сейчас ведется в этом направлении работы, и законодатель оказывает всемерную поддержку. Поддержку в чем? Поддержку в том, что те законы и проекты законов, которые в свое время, допустим, были отложены или были выработаны неудачно, они доработаны, и причем доработаны с участием представителей религиозных организаций по указанию святейшего патриарха Кирилла. Эта работа ведется совместно, то есть юридическая служба, допустим, православной, Русской православной церкви участвуют, и представители других конфессий, они часто бывают в Государственной Думе, и участвуют в обсуждении законопроектов, вносят какие-то идеи, свои предложения, поэтому здесь работа ведется активно. И это видно и заметно по законодательному процессу.
Вот тут, конечно, вы уже, в общем-то, частично ответили на это, но все-таки церковь, как у нас известно, отделена от государства. И некоторые религиозные конфессии тоже. Как здесь, так сказать, какой смысл регулировать, если они как бы в правовом поле имеют как бы разные, что ли, ниши?
Дело в том, что региональные объединения, организации, они не выведены из-под действия закона. Отделена от государства – это не значит вне правового поля. У церкви есть правовой статус, она имеет свою юридическую защиту, имеет права, обязанности, имеет возможность развиваться как структура, которой принадлежит значительное количество имущества на праве собственности. То есть это серьезный субъект, это участник и общественной жизни, и хозяйственной жизни, и различных некоммерческих мероприятий. Поэтому статус, правовой статус церкви, он наоборот укрепляется.
Вот вы сейчас все перечислили, статус Русской Православной Церкви, в частности, сейчас мы можем говорить и о других конфессиях, но в данном случае о Русской Православной Церкви, он действительно уникален. Он всеобъемлющий, она как бы занимает большую часть жизни нашего общества и даже в конституционном поле. Может быть, пора пришло время, я, конечно, могу ошибаться, и я не ратую за это, я просто спрашиваю вас как человека, который вот погружен в эти проблемы. Может быть, пришло время, когда пора воссоединяться с государством? Может быть, не стоит отделять церковь от государства, а как-то его приблизить к нему, даже в юридическом поле? Не просто взаимоотношения, а конкретно в государственном правовом поле. То есть вернуть церковь в государство.
Поняла вашу мысль. Вы знаете, авторитет церкви настолько велик, что возможно, она и не нуждается в этом. Почему? Потому что, может быть, тот статус, который церковь имеет сейчас, правовое положение, этот статус и позволяет церкви быть таким авторитетом и выполнять свою роль независимо.
Быть более свободной.
Ну, конечно. Да. И не только более свободным субъектом отношений общественных, но и влиятельным, потому что не всегда принадлежность к государству обеспечивает авторитет организации,
да,
и структуре. В то же время имущественное положение, имущественный статус, он определен законодательно, и он тоже очень и очень широк и велик. И поэтому у нас в Конституции представлены различные формы собственности, и это не только государственное, муниципальное, частное, это и иные. А иные – это и есть религиозная собственность, собственность религиозных организаций. То есть здесь есть, в общем-то, на чем строить свою деятельность, и, в частности, Русская Православная Церковь этим пользуется как собственник и как в то же время организация, которая позволяет давать советы государству со стороны.
Неплохо. Спасибо вам большое за разъяснение. И хотел бы перейти к такому вопросу, который, конечно, экспертный совет Комитета Госдумы, я думаю, всерьез пытается решать. Это законодательная основа для реализации социальной роли предпринимательства в благотворительных целях. Это очень близко к церкви, это очень соответствует ее духу. Сейчас все больше и больше, и мы пытаемся даже создавать передачи на нашем телеканале, посвященные проблеме благотворительности. Дело не в том, что людей нужно побудить к этому. Нужно еще дать им возможность освободить их от какого-то бремени, в том числе и налогового, возможно, если они совершают такие действия. Например, совсем недавно я видел по телевидению потрясающий репортаж о том, что убраны у предприятий возможности экономических послаблений, каких-то налоговых, на предприятиях, где работают инвалиды. А раньше они были. Что вот с этим, то есть, как бы, понимаете, да, так сказать, если мне невыгодно, получается, брать на работу инвалида, потому что я ничего с этого, он хуже немножко работает, чем здоровый человек, и никакого налогового льгота у меня для этого нет. Вот хорошо это или плохо? То есть, что здесь на этом поле такого серьезного происходит сейчас?
Дело в том, что подготовлен был законопроект, который касался социального предпринимательства.
Да.
И он был отклонен. Почему? Потому что вызвал очень много критики со стороны экспертов и практиков, и научного сообщества, и в то же время бизнес-сообщества. Почему? Потому что там не были учтены как раз многие вопросы, о которых вы сказали. Готовится сейчас документ, и я думаю, что мы в скором времени услышим о новом законе, который будет регулировать социальное предпринимательство. То есть наш бизнес должен, безусловно, с одной стороны, в силу определенного уровня развитости и подхода нового к организации бизнеса, а с другой стороны, безусловно, с помощью поддержки государства должен переходить на новые формы работы с различными слоями населения. Что это значит? Это значит, что ведение бизнеса должно быть обеспечено не только участием в трудовой деятельности, допустим, отдельных организаций, тех или иных специалистов высокого класса, обычных граждан и так далее. Это связано с приемом на работу людей из многодетных семей, поддержки, допустим, это связано с поддержкой, допустим, детей-сирот, которые выходят из учебных заведений и до определенного возраста не имеют возможности себя полноценно обеспечивать. Это связано с тем, что нуждаются, безусловно, в трудоустройстве и помощи материальные инвалиды. Вот. Кроме того, есть группа, а она большая, тех лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы и которые также нуждаются в трудоустройстве. Государство заинтересовано в том, чтобы этих людей можно было и нужно было бы трудоустраивать. И поэтому бизнес тоже может здесь оказать посильную помощь государству. В этой связи есть несколько направлений, которые можно задействовать для решения проблемы помощи и социальной помощи различным слоям населения, которые в ней нуждаются. Это и создание рабочих мест, причем обязательно с введением жестких требований по количеству, я имею в виду, что если будут установлены определенные численные показатели и по выполнению которых та или иная организация будет получать соответствующие льготы или иметь право на субсидии. В этом случае при приеме, например, инвалидов и иных лиц малообеспеченных. Поэтому здесь вот этот путь можно избрать. Кроме того, ведь есть и ряд других вариантов, когда можно поддержать бизнес в таком благородном порыве. То есть, если юридическое лицо имеет в своем штате и трудовые договоры заключаются с теми лицами, которые, допустим, относятся к малообеспеченной части населения, в этом случае юридическое лицо может приобретать право, например, на приоритетное участие в каком-то проекте и так далее. То есть государство имеет возможность поощрить субъектов предпринимательской деятельности при реализации тех или иных положений социального предпринимательства. Здесь надо сказать, что вот это движение, связанное с социальным предпринимательством, наблюдалось еще в середине прошлого века и зарубежные...
20 века, вы
имеете? Да. Это где-то 1947 год и так далее, когда вопрос именно социальной роли предпринимательства, он за рубежом стал обсуждаться активно. Это и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания.
Потому что я подумал, как же это могло быть в СССР?
Это за рубежом. И вот после где-то начала 50-х годов, 60-е годы во многих странах были организованы специальные курсы для предпринимателей и будущих предпринимателей, которые могли бы прояснить ситуацию, направить, сориентировать этих участников предпринимательской деятельности. И в вузах стали возникать целые курсы. Если мы говорим о современной России, то здесь мы можем сказать, что Российский экономический университет имени Плеханова был первым вузом в России, который ввел в программу бакалавриата, магистратуры как раз те курсы, которые касаются становления, развития и осуществления социального предпринимательства вот на территории нашей страны. И поэтому выходит молодежь в жизнь, получает диплом и уже знает, что такое поддержка малоимущих и как ее осуществлять вот с позиции уже законодательной базы и практики применения.
А что еще такого для вашего экспертного совета сейчас стоит на повестке дня, что нужно решать срочно?
Те задачи, которые решаются экспертным сообществом, и в том числе экспертным советом, они связаны, безусловно, с деятельностью Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, который возглавляет Гаврилов Сергей Анатольевич, и он неоднократно озвучивал вот те направления, которыми занимается комитет. Поэтому экспертный совет, как правило, он имеет те задачи, которые имеет и комитет. Те законопроекты, которые поступают на рассмотрение и на разработку в комитет по развитию гражданского общества, они, эти документы обсуждаются и на заседаниях экспертных советов.
То есть проблем немало, я так понимаю.
Ну, в данном случае мы занимаемся некоммерческими организациями, потому что много проблем. Вы знаете, что и законодательство, которое касалось иностранных агентов, да, вот в последнее время. И в этом смысле темы, да, комитет сыграл большую роль в том, чтобы вывести религиозные объединения и организации из данной категории. То есть законодательно закреплено, что они не являются иностранными агентами, если получают помощь, ну и так далее, международную. Вот. Поэтому мы занимаемся некоммерческими организациями, и в том числе религиозными. Очень много проходит встреч, круглых столов с религиозными деятелями, приглашаются для участия представители различных конфессий, и прежде всего Русской Православной Церкви. Поэтому здесь активно идет работа, и я думаю, она будет и далее продолжена, потому что вот сейчас очень активно мы обсуждали, и было как раз принято решение о добровольческой деятельности, волонтерской. Это тоже с участием представителей Православной Церкви.
Наталья Викторовна, спасибо вам огромное за тщательное, такое внимательное для нашего телезрителя разъяснение. И напоминаю, что в гостях у нас была Наталья Викторовна Свечникова, она член экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. И самое главное, то, что я еще не упомянул, а сейчас скажу, она заместитель директора Института правовых исследований и региональной интеграции Российского экономического университета имени Плеханова. Спасибо вам. Thank you.